Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Железо», аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.
Он тот, кто создал небеса и землю за 6 дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому, непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
Друзья, сегодня мы прокомментируем последние аяты 28-й суры Священного Корана, которая называется «Аль-Касас» – «Рассказ». Это 86-й, 87-й и 88-й аяты.
Друзья, давайте послушаем 86-й аят суры «Рассказ» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Аль-Касас», аят 86-й.
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
Ты, Мухаммад, не надеялся, что тебе будет дарована книга, иначе как по милости от твоего Господа? Посему никогда не поддерживай неверных.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Рассказ», мы рассказали о том, что посланнику Аллаха было велено переселиться из Мекки в Медину, а также о том, что Бог обещал, что вернет своего пророка в Мекку и подарит уверовавшим победу над неверными.
В данном божественном откровении Коран напоминает пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, что он не надеялся и не ожидал, что будет избран посланником и что ему будет ниспослан Коран, так же, как не надеялся, что могущественно и величественно вернется в Мекку.
Однако воля Аллаха заключалась в том, чтобы это произошло, и это произошло. Всевышний по мудрости своей распространил особую милость на Мухаммада и избрал его посланником.
Далее в Коране говорится, что посему посланник Аллаха не должен потакать неуместным просьбам и желаниям язычников и неверных, потому что это станет своего рода помощью для них и поддержкой. Более того, Коран призывает пророка решительно заявить о своем отвращении и антипатии к язычникам и безбожникам и объявить об этом народу.
Комментируя божественные откровения этой суры, мы рассказали, что его светлость Моисей отправился к горе Синай, чтобы раздобыть огонь и согреть свою семью. Придя к горе, он неожиданно для себя обрел посланническую миссию. А пророки ислама в хадисах повествуются, что его светлость уединялся в пещере Хира, и однажды туда снизошел ангел Джибрил и поведал ему о ниспослании ему посланнической миссии.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Те, которые отказываются уверовать в Бога, в своих отговорках заявляют, что недовольны тем, что их не избирают посланниками. В ответ им священный Коран отмечает, что даже пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, до посланнической миссии, несмотря на предельную чистоту души и тела, не претендовал на это, не говоря уже о том, что безбожники были грешными.
В школе Божьих пророков всякое деяние, которое помогает неверным и притеснителям и идет им во благо, является запретным.
Друзья, давайте послушаем 87-й коранический аят суры Аль-Касас, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 87-й, сура «Рассказ».
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
Пусть не отвратят они тебя от призыва к знамениям Аллаха, после того, как они тебе ниспосланы. Призывай к своему Господу и не будь из многобожников.
Это один из примеров того, о чем говорилось в предыдущем аяте, в котором Коран предостерегает от пособничества и поддержки безбожников. Ведь если не передавать божественные аяты и проявлять халатность в призыве людей к единобожию, это лишь способствует делу неверных и язычников.
В хадисах сообщается, что всякий раз, когда пророк читал аяты священного Корана людям и призывал их услышать и внять Божьим откровением, противники и язычники обвиняли его в том, что его светлость якобы является поэтом и сочиняет стихи, является колдуном и произносит суеверные речи.
В данном божественном откровении Коран обращается с призывом к пророку не проявлять халатность в исполнении своей миссии из-за страха того, что враги будут клеветать и оскорблять. В противном случае и пророк может оказаться в числе тех, которые не уверовали.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Враги религии чинят козни даже в отношении божественного пророка и не проявляют халатности в отношении распространения неверия и язычества.
Божественные посланники и пророки воспитываются под наблюдением Всевышнего, и Бог, призывая их к благому и воздерживая от предосудительного, предостерегает их, чтобы они правильно исполнили свою миссию.
Пророки призывали людей последовать за Богом, а не за собой, а борьба с неверием и язычеством стояла во главе угла всех посланников. Друзья, давайте послушаем 88-й аят суры Аль-Касас, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 88-й, сура «Рассказ».
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Не взывай наряду с Аллахом к другому Богу. Нет Бога, кроме Него. Все сущее тленно, кроме Него. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены.
В предыдущих аятах Всевышний предостерег своего посланника не проявлять халатности в вопросах призыва людей и передачи им знамений истины. В данном аяте, который является последним Божьим откровением данной суры, Коран повелевает, что ни один набожный человек и единоверец никогда не станет предавать сотоварища единому Богу, потому что он знает, что все в этом мире приходящее, непостоянно и тленно, кроме Бога. Поэтому все, что человек делает во имя и ради Всевышнего, обретает вечность.
К тому же только Бог обладает абсолютным господством Вселенной, и поклонение достоин только Бог. В данном божественном откровении все сущее на земле признано смертным и неизбежно исчезает. Ко всему прочему, все сущее является приходящим и не имеет независимого существования. И стоит Всевышнему на мгновение лишить существа своей милости и милосердия, они тут же исчезают.
Вслед за предыдущим аятом, в котором Коран предостерегает от язычества, в данном божественном откровении Коран открыто призывает.
«Не взывай наряду с Аллахом к другому Богу».
В данном аяте Всевышний раскрывает значение ширка, то есть язычества. В нем подчеркивается, что язычество, ширк, это когда человек призывает и взывает наряду с Богом к другому Богу или богам. Это истина, которую, к сожалению, не постигли ваххабиты, которые убивают мусульман, обвиняя их в ширке, не умея различить ширк от тавассуля.
Тавассуль – это обращение за помощью к Аллаху через пророка и святых, приближенных к Богу людей, в надежде на то, что Бог поможет человеку ради величия пророка и непорочных, которые усердствовали во имя распространения религии Бога. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Истинно правоверный не зависит от каких-либо существ. Он противостоит силам и державам, которые считают себя владыками земли и хотят господствовать над всеми ее обитателями.
Вселенная – все, что находится в ней, тленно, однако Бог и все, что делается во имя Бога, вечно.
Смерть не является исчезновением, а представляет собой возвращение к сути бытия.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Упаси нас и не дай нам оказаться в числе неверных, многобожников, тех, которые взывают наряду с Аллахом к другому Богу. Сделай нас приверженными Богу, ибо к Нему мы будем все возвращены. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск культурного радиожурнала «Иран – волшебная страна». Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одной туристической достопримечательностью провинции Керман – скалистой деревней Мейманд. Это селение с многотысячелетней историей в качестве 7-го в мире культурно-природного и исторического памятника в сентябре 2005 года удостоилось премии «Мелины Меркурия». Отметим, что премия «Мелины Меркурия» присуждается правительством Греции при содействии международных культурных организаций, таких как ЮНЕСКО и ИКОМОС – Совет по охране исторических сооружений, памятникам с уникальными природными, культурными и историческими особенностями. Деревня Мейманд находится на расстоянии 38 километров от города Бабак, провинции Керман, на высоте 2240 метров от уровня моря. Несомненно, Мейманд с его 300-тысячелетней историей является одним из древнейших селений в мире, в котором сохранились житейские традиции. В ней и сейчас можно наблюдать взаимодействие человека и природы. По мнению исследователей, основное ядро деревни Мейманд восходит к тем временам, когда персы поклонялись солнцу, богине Митра. Они избирали для богослужения темные пещеры и хоронили мертвых в склепах, высеченных в горах. Жители этого района вырезали свои дома в самое сердце скалистой горы. Ряд специалистов считает, что они поселились в рукотворных пещерах из-за природных и климатических условий. Обнаружены там рисунки древностью в 10 тысяч лет и глиняные предметы, датируемые 4 веком до нашей эры, свидетельствуют о глубокой исторической давности Мейманда. Хотя примеры скалистой архитектуры наблюдаются и в других странах мира, но культурные, исторические и туристические достопримечательности Мейманда уникальны в своем роде. К примеру, от деревни Каппадокия в Турции она отличается тем, что ее скалистые углубления являются обитаемыми. Климат Мейманда горный, с холодной зимой и умеренным летом. Деревня Мейманд расположена между равниной и горами. Равнина, лежащая между городом Бабак и селением Мейманд, в прошлом была заполнена фисташками и миндалем. Вблизи селения Мейманд в обилии произрастают тутовые деревья и черная шелковица. В степях Мейманда водятся змеи, крокодилы, ежи, черепахи и тому подобное, а в его горах олени, леопарды, волки, лисы, горные козлы и охотничьи птицы. В окрестностях Мейманда текут сезонные речки и ручьи. Здесь имеются родники и растительные каналы, улучшающие земледелие. Экономика жителей Мейманда ориентирована на сельское хозяйство, скотоводство и ковроткачество. Между тем, основная доля в хозяйстве здесь приходится на ковроткачество. Так, производимые в Мейманде ковры пользуются мировой славой как лучший сорт персидского ручного ковра. В силу развития ковроткачества в Мейманде здесь широко распространены зависимые от ковроделия занятия: окраска ковров, валяние войлока, изготовление паласа, вышивание тамбуром, производство сельскохозяйственных, скотоводческих и ковроткацких оборудований. Население деревни Мейманд в силу особых климатических условий ведет своеобразный кочевой образ жизни, который меняется в разные времена года. Жители Мейманда зимуют в своих скалистых домах, чтобы защититься от морозов. В холодный сезон женщины занимаются ковроткачеством, а мужчины – разведением домашнего скота. С началом весны они переселяются в зеленые ущелья с хорошим климатом, где основным занятием мужчин и женщин является скотоводство и производство мясомолочных продуктов. С наступлением лета они переходят к садоводству и разведению фисташки, миндаля, грецких орехов и тмина. Весной в Мейманде веет ароматом лекарственных трав, таких как асафита, исоп, шалфей садовый, тысячелистник, лютик, черный тимьян, тмин, сахаристое выделение из верблюжьей колючки, алтей, мята болотная, адиантум, лакричник, солодка, гулявник и дымянка лекарственная. Лекарственные травы, произрастающие здесь на равнинах, считаются источником дохода в населении. В этой деревне можно встретить людей, несмотря на свой преклонный возраст, они выглядят вполне здоровыми. Вероятно, секрет их долголетия заключается в жизни на природе и употреблении в пищу натуральных продуктов. Селение Мейманд представляет собой комплекс из рукотворных домов: мечеть, хусынии, бани и школы. Все они высечены вручную в самом сердце горы. Скалистая архитектура вообще бывает двух типов: либо подобно селению Кандаван в восточном Азербайджане, внутри отдельных скал вырезаются отверстия или помещения различного предназначения, в том числе жилищной и общественной. Поскольку такие скалы находятся на поверхности земли, их фасад можно украшать барельефами, а в стенах выдалбливать окна. Второй вариант скалистой архитектуры – можно выдолбить многочисленные жилищные и общественные помещения внутри гигантских скал на склоне гор или холмов. Ввиду того, что значительная часть таких скал находится под землей, в них невозможно создать окна и дымоход, украсить их скалистый фасад. Примером тому является скалистая архитектура Мейманда в районе Кермана. Старинные дома и селения Мейманд высечены в сердце горы. Горные породы здесь осадочные и довольно крепкие, чем и объясняется прочность высеченных комнат. В этих домах в разных комнатах сооружены, или вернее выделены, коридоры и колонны. Это демонстрирует своеобразную сельскую архитектуру. Поскольку эти дома находятся на крутых наклонах, окружающих долину Мейманд, они как бы возвышаются друг над другом в 4-5 этажей. Высота этих домов 2 метра, а ширина от 16 до 20 метров. У этих домов нет окон и дымохода. Посередине каждой комнаты горит очаг, используемый для потопления помещения и подготовки пищи. Внутреннее помещение дома из-за дыма выглядит черным. У каждого скалистого дома имеется коридор с крутым наклоном, высеченным наружу. Такие дома, которые могут состоять из нескольких комнат и одной конюшни, в местном говоре называются кидже. Разница в температуре между внутренним помещением домов и внешним миром составляет около 5 градусов. В селении Мейманд существует также крепость площадью примерно 400 квадратных метров. Крепость состоит из 15 округлых комнат без потолка и склепов. Вероятно, до исламской эпохи здесь было место погребения мертвецов, так как в крепости обнаружены кости мертвых и другие принадлежности. Баня, школа и мечеть этого селения с архитектурной точки зрения считаются важными памятниками. Разнообразие и привлекательность деревни Мейманд ощущается повсюду. Каждый посетивший ее иностранец выражает свое изумление и восхищение. Отметим, что здесь в горе для туристов предусмотрена гостиница, имеющая 5 комнат, напоминающих пещеры. Комнаты обставлены деревенской утварью. Кроме того, в этой местности имеется ресторан национальной кухни, построенный в чисто традиционном стиле, под воздействием природы и древней архитектуры. Можно смело сказать, что скалистая деревня Мейманд сегодня представляет собой уникальный музей антропологии и археологии. С культурой и историей жителей Мейманда и древнечеловеческой цивилизации можно поближе и поглубже ознакомиться путем изучения петроглифов и истории этой деревни. Всего вам доброго!
Эпос 8 лет священной обороны.
В предыдущей программе мы изучили четвертую крупную операцию во второй год вторжения Ирака в Исламскую республику Иран в начале пятого месяца 1982 года. Это операция Бейт-аль-Мукадас. Четвертая операция была развернута на седьмом месяце, чтобы освободить оккупированные районы на юге Ирана и важный порт Харамшахр. Бейт-аль-Мукадас был крупнейшей операцией с начала вторжения иракской армии Бааса и в то же время самой значительной операцией с серьезными изменениями в политических и военных уравнениях. После краха Харамшахра военный чиновник Пентагона Говард Тичер позднее сказал: «Наши отношения с Ираком не просто строились на обмене информацией. Мы дали Ираку все, что он хотел, чтобы он победил Иран». Потом, сразу после того, как 10 марта 1981 года была завершена операция «Фатх-аль-Мабин», было проведено совместное заседание с участием командующих, с опытом армии «Эксир», и все подразделения были уведомлены о том, что они будут перестроены и готовы к операции в течение 2 недель. Из-за точного понимания и тщательного анализа высокопоставленных командиров нынешней ситуации и срочности запуска новых операций особые усилия к подготовке ускорялось, потому что любые проволочки, связанные с приходом жаркого сезона в южном регионе, и настороженность противника привели бы к надвигающейся операции иракской армии. Путем игнорирования потребностей и условий того времени были упущены возможности, что привело к непоправимым последствиям. Между тем, психологическая суматоха, созданная успешной операцией «Фатх-аль-Мабин», находилась на критическом этапе, и быстрое осуществление операции в такой ситуации увеличило бы фактор успеха. Генерал-мученик Хасан Багири, стратег Ирано-Иракской войны, представил следующий анализ причины поспешного начала операции «Бейт-аль-Мукадас». Реакцию, которую Ирак показал, заключалась в том, что он искал линию снабжения вдоль асфальтированной дороги в 7-8 километрах к западу от Карун, где проходила оборонительная линия пехоты и танков. Операционная зона Бейт-аль-Мукадас имела особые обстоятельства из-за характеристик земли и типа расположения армии Баас, что сделало операцию более сложной для такого широкого круга функций. Одной из особенностей данной операции была река Карун, самая полноводная река в Иране. На реке теперь 4 большие плотины. По этой причине иракские командиры Бааса не представляли себе действия Ирана в этой зоне. Но молодые военные командиры Ирана всегда считали главной составляющей операции принцип удивления. По этой причине во время великой операции «Бейт-аль-Мукадас», которая длилась 22 дня, успех операции во многом был основан на принципе удивления в принятии решений. Но между командующими революционной гвардией и армией Исламской Республики были разногласия по поводу того, как действовать в операции «Бейт-аль-Мукадас». В общем, командирами армии «Эксир» были предложены 2 линии действия. Выполнить первую попытку вторжения к противнику, опираясь на дорогу Ахваз-Харамшахр из северной части Ахваза. Второй путь – пересечь реку Карун и выйти на дорогу Ахваз-Харамшахр. Каждое решение имело свои преимущества и недостатки, и план пересечения реки Карун был согласован окончательно командирами и военными конструкторами. Среди недостатков этого подхода и сложность операции заключалась в пересечении реки Карун и установке моста. Снижение дистанции до достижения цели в глубинах позиций противника и слабость сопротивления иракских сил в этой области является заслугой второго предложения. Первое предложение было точно основано на классическом мышлении и принципах ведения войны. Естественно, первый путь основывался на анализе будущих движений врага и предложении военных командиров и инженеров КСИР с характеристиками прохождения через реку Карун, несмотря на упомянутые недостатки, было основано на творчестве и изобретательности революционных и народных сил. Классическое мышление врага было далеко от такой тактики, тем самым дав значительные преимущества армии Ирана. Мохсен Ризаи, командующий КСИР, по поводу этой операции отметил: подготовленные и опытные военные эксперты заявили, что они не могут пересечь реку Карун, и основные усилия должны быть направлены на дорогу Ахваз-Харамшахр. Что касается прохода реки Карун, то, как утверждает главнокомандующий мученик Хасан Бакири, ответственность за оперативную информацию. Пересечение самой реки является одной из самых сложных операций, которые многие армии проводят в течение долгого времени. У нас было только два моста, который был мостом для военной техники, и это один GPS, помещенный на воду, и в течение 10 минут можно было бы пойти один раз, а затем вернуться в начало реки. Иракская армия Бааса была полностью осведомлена о последующих действиях иранских войск, но не знала точных координат и способа проведения операции. По этой причине он смог укрепить свои оборонительные рубежи всеми способами, которые, как он знал, были возможны. В том же духе силы баасистов начали сразу после операции «Фатх-аль-Мабин» уничтожать жилые районы Харамшахра, чтобы звук взрывов неоднократно слышался на востоке от реки Карун. Иракцы строили укрепления вокруг и внутри города, ставили минные поля и дроты и поставили множество боеприпасов, чтобы не допустить проникновения иранских войск в город с севера и востока. Враг также предпринял особые инженерные усилия, чтобы противостоять иранским войскам и избежать внутренней городской войны. Иракская армия Бааса намеревалась превратить Харамшахр в прочную и непроходимую крепость, чтобы она могла предотвратить возвращение Ирану. Враг Бааса, несмотря на привилегию широкой площади земли, а также превосходящие укрепления против исламских воинов, сталкивался с различными трудностями и ограничениями, включая защиту огромных земель и нехватку людских ресурсов для обороны в этом регионе.
Здравствуйте, доктор!
Осенний дефицит витаминов. Как распознать, откуда взять и как научиться слушать свой организм. Мы собрали для вас список из основных симптомов, свидетельствующих о нехватке тех или иных витаминов и веществ в организме, и рекомендации, как этот дефицит правильно восполнить. Витамин А. Симптомами нехватки этого витамина в организме могут быть сухая кожа, уставшие глаза, падающее зрение, замедленный рост волос, низкий иммунитет, плохой сон или диарея. Витамин А содержится в таких продуктах, как морковь, абрикосы, зеленые овощи, капуста, слива, все желтые фрукты и овощи, тыква, тунец, сладкий картофель, сливочное масло, сливки, яичный желток, печень рыб и животных и молочные продукты. Витамин С. Симптомы дефицита витамина С в организме не заметить практически невозможно. Это депрессия, кровоточащие десны, кровотечение из носа, высокое кровяное давление, плохое заживление ран и порезов, а также появление на нижней части языка загрубевших красных линий и пятен или красных крапинок на коже плеч. Витамин С содержится в таких продуктах, как цитрусовые, шиповник, помидоры, капуста, зеленый лук, петрушка, яблоки и груши. Витамин D. Нехватку витамина D в организме можно отследить по истории болезней. Если человек часто болеет гриппом или жалуется на боли в суставах, то, вероятнее всего, он столкнулся именно с этой проблемой. Витамин D содержится в таких продуктах, как миндаль, жирная рыба, морепродукты, творог, свежая зелень, особенно много в петрушке, сметана, говяжья и свиная печень, сливочное масло и молоко средней жирности. Кальций. Самые частые симптомы – это ломкие ногти, усталость, частые мышечные судороги. Кальций содержится в таких продуктах, как молоко, натуральный йогурт, сыр, миндаль, лосось, бобовые, зеленые овощи, горчица, фисташки и чеснок. Белок. Среди основных симптомов дефицита белка в организме можно выделить постоянную слабость и низкую работоспособность, низкую сопротивляемость вирусам и инфекциям, а также снижение либидо, нарушение работы печени, кровеносной и нервной системы и атрофия мышц. Белок содержится в таких продуктах, как красное мясо, бобовые, орехи, курица, крупы, соя, тыквенные семечки, осетровая икра, сухое молоко, арахис, сыр, горох, тунец и какао-порошок. Как понять, что у вас дефицит клетчатки? Частые запоры или, напротив, диарея, другие проблемы с кишечником и постоянное чувство голода должны вас насторожить. Клетчатка содержится в таких продуктах, как фасоль, все фрукты и овощи, в особенности брокколи, морковь, персики и яблоки с кожурой, белом рисе, малине, клубнике, сухофруктах, в особенности миндаль, изюм, финики и арахисе. Магний. Дефицит магния в организме человека проявляется следующим образом. Бессонница, утренняя утомляемость, раздражительность и агрессия, мышечные спазмы, нарушение сердцебиения, изменение артериального давления, боли в желудке. Магний содержится в таких продуктах, как орехи, кешью, кедровые орехи, миндаль, фисташки, арахис, фундук или грецкие орехи, горчица, гречка, морская капуста, ячневая крупа, овсянка, пшено, горох и фасоль. Железо. Если вы заметите у себя ниже перечисленные симптомы, то обязательно проверьте содержание железа в организме. Слабость, быстрая утомляемость, головные боли, повышенная возбудимость или депрессии, боли в области сердца, учащенное сердцебиение, дискомфорт желудочно-кишечного тракта, подверженность частым инфекциям. Железо содержится в таких продуктах, как фисташки, рыба, печень, шпинат, чечевица, горох, гречка, ячневая крупа, овсянка, пшеница, кизил, кешью, арахис и кукуруза.
Для вас. Здравствуйте, друзья! Мы рады тому, что вы с нами в сегодняшнем эфире. Сегодня Мухаммад находится в гостях у своего друга Хамида. Они сидят в комнате Хамида, пьют чай и едят торт и фрукты. Хамид кладет пригласительную карточку на стол. На ней изображена мечеть Аль-Харам и Кааба. Она очень красивая. Хамид говорит Мухаммаду, что вчера Саид принес карточку и пригласил его в гости. Как, наверное, вы помните, в двух предыдущих передачах мы говорили о паломнической поездке и о том, что родители Саида совершили паломничество в Божий храм. 3 дня назад они вернулись из хаджа и пригласили всех друзей, родственников и соседей на ужин в ресторан. Приглашение гостей после паломничества является одной из старых традиций иранцев. Гости, в свою очередь, дарят что-нибудь паломнику. Саид также пригласил нескольких своих друзей. Он не забыл о Мухаммаде. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока, а затем вместе послушаем разговор между Мухаммадом и Хамидом о гостеприимстве.
Инчист.
Что это такое?
Карта дават.
Карта дават.
Приглашение.
Мехмани.
Мехмани.
Гостеприимство.
Хадж.
Хадж.
Паломничество.
У дават карде аст.
У дават карде аст.
Он пригласил. Она пригласила.
Онха дават карде анд.
Онха дават карде анд.
Они пригласили.
Онха баргаште анд.
Онха баргаште анд.
Они вернулись.
Педар.
Педар.
Отец.
Мадар.
Мадар.
Мать.
Макке.
Мекке.
Мекка.
Талар.
Талар.
Зал, ресторан.
Хиабан.
Хиабан.
Улица.
Бахар.
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 Хейли.
Хейли.
Очень.
Дур.
Дур.
Далекий.
Хадие.
Хадие.
Подарок.
Ма хадие ми барим.
Ма хадие ми барим.
Мы делаем подарок.
Ма баяд хадие бебарим.
Ма баяд хадие бебарим.
Мы должны делать подарок.
Маамулан.
Маамулан.
Обычно.
Мехман.
Мехман.
Гость.
Хаджи.
Хаджи.
Паломник.
Онха хадие ми баранд.
Онха хадие ми баранд.
Они делают подарок.
То хариде и.
То хариде и.
Ты купил, купила.
Чизи.
Чизи.
Что-нибудь.
Ман ми данам.
Ман ми данам.
Я знаю.
Эмруз.
Эмруз.
Сегодня.
Харидан.
Харидан.
Покупать.
Базар.
Базар.
Рынок.
У мировад.
Он, она уходит.
Хоб.
Хоб.
Хорошо.
Фарда.
Фарда.
Завтра.
Суб.
Суб.
Утром.
Ман ми харам.
Ман ми харам.
Я куплю.
Ма ми равим.
Ма ми равим.
Мы пойдем.
Ма ми хахим беравим.
Ма ми хахим беравим.
Мы хотим пойти.
Лутфан.
Лутфан.
Пожалуйста.
Аре.
آره.
دا.
قبل از رفتن.
قبل از رفتن.
پرید اتیزدم.
تلفن بزن.
تلفن بزن.
پزوانی. А теперь наведаемся к Мухаммаду и Хамиду. Хамид передает Мухаммаду приглашение, и между ними завязывается разговор на эту тему.
Ин чист. Карта дават аст.
Что это такое? Приглашение?
Бале, ин карта дават аст. Саид тора бе мехмани дават карда аст.
Да, это пригласительная карточка. Саид пригласил тебя.
Барай мехмани хадж?
На паломнический банкет?
Бале, педар ва мадар Саид аз Макке баргаштанд ва хаме ра дават карданд.
Да, родители Саида вернулись из Мекки и пригласили всех.
مهمانی کجاست؟
А где банкет؟
مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است.
Банкет в ресторане на улице Бахар.
خیلی دور نیست. باید هدیه ببریم؟
Не так далеко. Мы должны купить подарок.
بله، معمولاً مهمان‌ها هدیه‌ای برای حاجی می‌برند.
Да, обычно гости делают подарок паломнику.
تو چیزی خریده‌ای؟
Ты купил что-нибудь?
نه، اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می‌رود.
Нет, но знаю, что мать сегодня сходит на рынок, чтобы купить подарок.
خب، من هم فردا صبح چیزی می‌خرم.
Хорошо, я тоже куплю что-нибудь завтра утром.
می‌خواهی با هم به مهمانی برویم؟
Хочешь, давай вместе пойдем на банкет.
آره، لطفاً قبل از رفتن به من تلفن بزن.
Да, перед отъездом позвони мне, пожалуйста. А теперь еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Хамидом, в этот раз без перевода.
این چیست؟ کارت دعوت است؟
بله، این کارت دعوت است. سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است.
برای مهمانی حج؟
بله، پدر و مادر سعید از مکه برگشتند و همه را دعوت کردند.
مهمانی کجاست؟
مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است.
خیلی دور نیست. باید هدیه ببریم؟
بله، معمولاً مهمان‌ها هدیه‌ای برای حاجی می‌برند.
تو چیزی خریده‌ای؟
نه، اما می‌دانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می‌رود.
خب، منم فردا صبح چیزی می‌خرم.
می‌خواهی با هم به مهمانی برویم؟
آره، لطفاً قبل از رفتن به من تلفن بزن.
На следующий день Мухаммад и Хамид вместе пойдут в ресторан. На банкет приглашено много гостей. Женщины и мужчины сидят в раздельных залах. Мухаммад и Хамид подходят к Саиду и его отцу, здороваются с ними, и потом вместе с другими друзьями садятся за стол. Мухаммад удивлен большому количеству гостей. Он спрашивает у Хамида, было ли в его семье столько же гостей после паломнической поездки. Хамид говорит, улыбаясь, да, паломнический банкет всегда бывает таким. Они разговаривают о разных вопросах, пьют чай и едят сладости и фрукты. Саид присоединяется к ним через некоторое время и угощает их. Мухаммад спрашивает его, почему он несколько дней не ходит в университет. Саид отвечает, что у них все еще гостят знакомые.
По его словам, родители купили подарки из Мекки и Медины, которые хотят раздать приглашенным гостям и прочим знакомым. Мухаммад замечает, что паломническая поездка в Иране, очевидно, весьма важная поездка, которая требует больших денег. Поужинав, они постепенно покидают ресторан. Мухаммад возвращается в общежитие. Он рад тому, что побывал в гостях у иранцев.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.